Да, это, конечно, фантастический фильм, и, конечно, он входит в Золотой фонд мировой мультипликации и называется среди знаменитых фильмов, безусловно. Ну что же, тут можно, естественно, сказать еще о понятии трагического. Вот я для себя записал «Страх». Я вспомнил когда-то давно-давно, едва ли не в детстве, у меня была пластинка с бетховенским Эгмонтом. Но там Царев, актер малого театра, он читал строчки Гёте. И я с того времени запомнил строку, звучала она так: «И окруженный со всех сторон ужасами, грозившими смерти, я чувствовал, что живу вдвойне против обыкновенного». Тут вопрос, естественно, о том, а как вообще, как мы в жизни справляемся с этим? Потому что мы все знаем о себе, знаем, чем заканчивается жизнь. И все же, почему-то люди занимаются искусством, почему-то они хотят проникнуть в тайны Вселенной, почему-то они дружат, влюбляются, у них семья, у них дети. И при этом мы все знаем, что мы обречены. Но я тут должен сказать, что на эти вопросы все отвечает, конечно, Пушкин. Это его знаменитое: «И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечно сиять». И в связи с Пушкиным я недавно вдруг вспомнил финал «Тихого дона», буквально последняя строка, когда стоит Григорий с сыном на руках, и Шолохов пишет: «Вот все, что родило его с землей, под этим холодным сияющим небом». Вот тут невольно вот такая дуга между Шолоховым и Пушкиным. Вообще, надо сказать, что ведь к теме смерти обращаются всегда многие. Многие и поэты, и писатели, и вы помните замечательное Бродского: «Поезжая на вороной своей кобыле в дом Гетер за городскую нашу стену, дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену». Но одно из выдающихся произведений, которое тоже дает ответы на эту тему трагическую, драматическую, это Баратынского «Смерть». Я хочу прочитать эти стихи, потому что в них случай редкий и невероятный, чтобы в достаточно длинном стихотворении он проложил дорогу мыслям, которые, в общем, о которых говорил человек еще совсем не старых. Он умер-то молодым. Может быть, там был на несколько лет постарше Пушкина. Смерть щелью тьмы не назову я, и раболетной мечтой гробовый остов ей даруя, не ополчу ее косой. О, дочь верховного эфира, о, светозарная краса, в руке твоей олива мира, а не разящая коса, когда возникнул мир цветущий из равновесия диких сил, твое хранение всемогущий свое творение поручил. И ты летаешь над творением, согласие прям его ли я, и в нем прохладным дуновением, смиряя буйство бытия, ты укрощаешь восстающий бессонной силе ураган, ты на брега свои бегущий вспять возвращаешь океан, даешь пределы ты растенью, чтоб не покрыл гигантский лес земли губительной тенью, злак не восстал бы до небес. А человек, святая дева, перед тобой с его ланит мгновенно сходят пятна гнева, жар любострастия бежит. Дружится праведной тобою людей недружная судьба, доскаешь той же рукой ты властелина и раба. Недоумение, принуждение, условия смутных наших дней, ты всех загадок разрешение, ты разрешение всех цепей. Это, конечно, удивительное сочинение, и мы многое по этой теме находим и у Толстого. Его эта тема не покидала никогда. Мы знаем его, то, что он назвал свой «Арзамасский ужас», когда он вдруг абсолютно откровенно вдруг понял свою, почувствовал свою смертность и ужас того, чем он занимается и зачем и кому это нужно. И каждый из нас подходит к этой точке, когда бессмысленностью ли мы занимаемся, или все-таки это необходимо кому-то. Тут невольно вспоминаешь Маяковского. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужными. И тут невольно одна тема цепляется за другую. Я вот для себя записал: страх смерти сопряжен не только с тобой, оказавшимся в ее лапах, и другого не дано. Но в чем взлет над ней? Это твоя способность живой жизни соединиться с теми, кто вокруг, предположение часа расставания. Когда мы находимся в кругу друзей, когда в руках у нас ребенок, нам не нужно говорить о смысле жизни. Это само собой дано, вот оно здесь рядом. Когда-то мне довелось выступать в 2014 году в Праге, в Пражском университете искусств. И я там, меня попросили записать мое выступление, но я, правда, сказал, я говорю, ну, я могу вообще не симпровизировать, нет, ты должен записать, мы должны все это отпечатать. И вот о чем я написал. Мы вчетвером, папа, мама и мы с братом, жили в маленькой 13-метровой комнате большой коммунальной квартиры. Но, клянусь, я бы не хотел поменять это мое детство на любое самое комфортное. Представьте себе комнату, в середине которой под потолком абажур. Мама набрасывает большую скатерть на стол. Скатерть взлетает и, надуваясь парусом, медленно, волнами, словно ловя воздушное равновесие, успокаивается, поднимая форму стола. Вообще, детство, это действительно, Танина Гуэра о нем всегда говорит, в раю мы уже были. Это действительно та самая часть нашей жизни, когда нам легко и свободно, потому что мы ограждены, как нам кажется, от всех ужасов жизни. На самом деле не ограждены. С каждым из нас и в детстве случались драматические, трагические истории, что там говорить. Но сам факт, что у тебя есть родители, стол, стулья, свет абажура, ты знаешь, что ты придешь, и это твоя защита. И зимой в комнате на веревках досушивалось принесенное с улицы белье, распространяя морозную пряность. Пахнет хлебом, по воскресеньям маковым пирогом, бубликами. Папа за столом отхлебывает горячий чай, почти кипяток, из тонкого стакана в подстаканнике и читает. Брат на скрипке разучивает гамму. За окном зимняя ночная синева, а в комнате тепло от печки, я рисую, и кажется, что это навсегда. И то далекое навсегда теперь длится твоей жизни, а если повезет, то и творчеством. Комната заполнена упражнениями Шуберта, Паганини, Листа. Но самое острое впечатление оставило звучание грампластинок. Завораживал священный ящик, патефон. Тяжелая пластинка на диске, крупные планы глыб, от которой кружится бесконечно струящаяся поляна пластинки. Никелированный звукосниматель мерно покачивает, и сквозь шипение пластинки звучит еврейская песенка «Варенички» или синагогальное пение. Звуки одушевляют и возвращают пространство той жизни. Та наша комната, та далекая точка в глубине времени представляется мне музыкальным перекрестком, где у каждого своя мелодия. Мы были вместе. Каждый жил своей жизнью, но мы были сопричастны друг другу. Быть может, это и есть главный смысл бытия. Суть не в удаче, а в ежедневном интересе каждой точки жизни, одна из которых может вспыхнуть открывшимся глубоким смыслом простых понятий. Суть не в том, чтобы в сложных обстоятельствах считать себя виновным, ответственным за деяния, в которых сам не участвовал. Главное уметь отличить дурное от животворящего. Как бы мы ни настаивали на словах, о вкусах не спорят, но время объединяет такие понятия правды и прекрасно, что мы можем указать на них пальцем, как на обобщенный смысл, и вкус здесь ни при чем. Прекрасно не только в колоннах Парфенона, но в каменной дороге, по которой идешь, сбивая в кровь ноги, но ты чувствуешь всем существом дорогу, и это дорога к дому. Прекрасно не только прикосновение ладони любимой к твоему лицу, но и подогрические пальцы твоей мамы, и хромая собака, и выцветшая на солнце, омытая дождями доска, и запыленная листва. Я говорю сейчас вам и себе, мы счастливы, потому что мы в творчестве. Мы живем в нем, будто продираемся сквозь терновник. Мир заполнен многоразным опытом, и ответа общего нет. И все же, если ты держишь младенца на руках, ты испытываешь восторг. И смысл отрицательного опыта полезен хотя бы тем, что заранее заставляет тебя проникаться пронзительной печалью о судьбе твоего ребенка или друга, или просто близкого тебе. И если ты испытываешь горечь, грусть от предстоящей чьей-то судьбы, ты уже невольно участвуешь в мысли, что есть нечто, ради чего стоит писать стихи, делать фильмы, сочинять музыку, жить, просто трудиться. И для меня это очень важное понятие, потому что каждый из вас это может вспомнить, что было с ним, и представить себе вот эту самую яркую точку. И тут опять пушкинское послание к Пушкину. Еще Пушкин не успел доехать до места ссылки, а стихи Пушкина уже были там. Мой первый друг, мой друг бесценный, я судьбу благословил, когда вой двор уединенный, печальным снегом занесенным, твой колокольчик огласил. Молю, святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение, да озарит он заточение лучом лицейских ясных дней. Это абсолютно пушкинское начало. У него там было замечательное продолжение. Скажи, куда девались годы, где упование и свободы? Скажи, что наши, что друзья? Где эти липовые своды? Где молодость? Где ты? Где я? И зная такое, что это существует в мире, это звучит в мире, смысл трагических состояний, в которые ты попадаешь, и смысл вот этого, что Пушкин, вот этих состояний, о которых я прочитал, и вот это вот то, что Пушкин называл привычками бытия. У него есть замечательная строчка в его большом стихотворении «Осень». «Привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой находит голод. Легко и радостно играет в сердце кровь, желания кипят, я снова счастлив, молод, я снова жизнь полна. Таков мой организм. Извольте меня простить, мне нужно прозаизм». Ну, спасибо. А теперь снова о Кроге. Что тебе помогает выживать в смутное время? Это взгляд друга или подруги. Это строка, которая охватывает тебя золотом осени, шумом дождя, ветра, горячего глинтвейна. Это голос Тумели, есть такой замечательный режиссер, я думаю, многие его знают. Тумели без балалайки – это не Тумели, но Тумели – это человек-оркестр. Голос Тумели с подстроенным к нему дробным перебором балалайки, воспламененной пальцами и стопкой – это грассирующая улыбка Алика, это киевлянин наш друг, наш флаг корабля, это нависший строгий профиль нашей ИКа, это Иры Капличной, над съежившимся под ее взглядом безупречным оргкомитетом, известный кинокадр из Ивана Грозного. Это и так далее можно заполнять бесконечно. Конечно, и каждый раз мы вспоминаем, когда мы на Кроге собирались, то мы всегда вспоминали наших друзей. И вот эта память, которая возвращает нам их, нам близко очень возвращает, когда мы сидим своим кругом, и впечатление, будто бы они вот, они здесь рядом, ну, вышли, и скоро появятся. Они появляются в нашей памяти. И это делает жизнь наполняет ее колоссальным смыслом, очень важным. Для меня понятие, для меня, собственно, смысл из двух таких точек состоит ярко. Это товарищество и любовь. Потому что я так для себя пытался проанализировать, это все не поддается анализу. Потому что товарищество бесконечно, собственно, как и любовь. Даже когда она уходит, даже драматическая, она все равно оставляет себе невероятные отпечатки. Ну, и тут всякие уже такие вещи идут исключительно профессиональные. Вот, а тут, значит, еще одно. Здесь в культурном пространстве нашей страны имена и дата, от которых мы ведем отсчет нашей культуры. В нашем отечестве это первый лицейский набор, лицейское братство. Память о нем вливает в нас ощущение бесконечности бытия. Когда птицы начинают готовиться к перелету, проводя тренировочные репетиции, душа наполняется гулом нового времени года. И этим же трепетом пронизаны лица нового племени. По временам они излишне галдят, чуть более чем нужно, машут руками, пробуя взлететь, и впустую. Но вдруг в какой-то момент, даже не надеясь на удачу, они внезапно видят землю с высоты полета и тогда прошепчут, обливаясь слезами: «Я лечу». Но как только решат, что мы все могем, в этот момент крепко бьются о что-то твердое и даже железное. И это есть процесс учебы. Да, лицейское братство – ответственная штука. Оно не обходится без жертв, на первый случай с благополучным исходом. Вообще за дружбу, товарищество надо отвечать. Вспомним, как Куницын доставлял будущих выдающихся граждан России, а тогда еще мальчиков. Наука общежития есть первый предмет воспитания. Под всем словом, разумеется, не искусство блистать наружными качествами, но истинное образование ума и сердца. Как далеко мы ушли от этого. И разговор о свободе имеет сегодня свое продолжение. Нельзя суетиться перед чиновниками, хватать приманки, склабиться умильно перед начальством, хлопотать лицом: «А вот и я, вот и я». Но необходимо хранить личность и спокойно делать свою работу, помня поэтого. Я могу творить. Ты творец в одиночестве, но с памятью о братстве. Оно-то выведет тебя на твою, только твою дорогу. Не приобщайся к общему самообману. Не верещи мусорное «как бы», «самодостаточное» или еще пуще «самовыражение». Очень такое замечательное. Почему оно появилось, не знаю. У Вазари этого нет. Здесь нужны другие слова. Самоотдача, самозабвение, самоотречение. В молитве нет места самолюбованию. И чувство жизни должно быть шире творческого замысла. Тогда будет поле тяготения. Оно, как луна, обходит землю, сменяя приливы на отливы. Вхождение в творчество дается тяжело. Но при удаче каково чувство свободы? А свобода – это знание. Невежество всегда идет с грубым поношением. Оно безрезультатно, особенно если облечено в чиновничий кафтан и очень печется о государственном благе. Мы знаем это. Да, мы празднуем 25-й круг. Всему пора. Уж 25-й раз мы празднуем лицея День Заветный. Опять Пушкин. И сколько воды утекло за кормой. И каждый, оглянувшись, вспомнит свою. Уже на том берегу большинство наших друзей и товарищей. Мы отсюда можем отсалютовать им, чтобы они знали, мы их помним. Они участники и соучастники наших общих открытий, достижений, горечи, отчаяния, общих предчувствий, творческих восхождений и падений. И если среди хаоса страстей вдруг мелькнет природный луч, который возбуждает нас творческую энергию, мы спасены новым художественным открытием. Наше открытие проколет черноту неба, и загорится новая звезда на нашем мультневосклоне. Звезда или несколько для полноты созвездия. И лишь одна будет одинокой, неподвижной в черноте нашего творческого космоса, нашей мультипликационной карты. И она будет звезда Хитрука. И она будет наша полярная звезда, через которую пройдет ось нашего искусства, вокруг которого медленно будет вращаться созвездие с того берега, которому наш салют, наш корабль плывет. Это вот было 2018 году. Последний наш фестиваль был в 2019 году. Року было 30 лет. Это же надо, это был последний фестиваль. Такое совпадение. И никто не представлял себе, мы думали, что это счастье будет длиться. Но оно закончилось, к сожалению. Року 30. Мы могли себе представить такое 30 лет назад. Я спрашиваю себя и вас. Вы прекрасны много лет назад, и вы прекрасны много лет назад и прекрасны сегодня. Крок начинал, а нынешних 30-летних еще не было. Но вот они здесь, вполне сознательные безумцы и дебоширы. Они только начинают проходить свои мили, а за нами уже тысячи миль. И общее число анимационно сумасшедших тысячи. И теплоходов за это время прошло аж 26. Представим такую картину. С нами плывут наши годы, флотилия наших лет. Какая величественная картина. С корабля на корабль идет перекличка. А это кто там? Уж не хитрук ли? Ну, конечно, хитрук. Куда идем мы с хитруком? Кстати, у нас на студии была такая, знаете, куда мы идем с хитруком? Конечно, в гастроном. Зачем идем мы с хитруком? Конечно, за вином. А чем закусывать потом? Конечно, пятачком. Ой, пух, ты что-то перепутал. У нас в этом смысле надо сказать, что, конечно, абсолютно уникальный и неподражаемый был Эдик Назаров. Причем он, знаете, более печального взгляда я редко у кого видел. Но это был человек абсолютно несравненного юмора и невероятной любви к людям. Он очень заботился о своих родственниках и всегда мне говорил, я говорю, ты куда? Да куда? Себе в Брянскую губернию еду, к тетке. Вот. Но однажды выяснилось. Я говорю, слушай, а как место называется? Он говорит, Сураж. Я говорю, слушай, Эдик, невероятно. У меня там до войны мой двоюродный дед, которого я уже знал, конечно, очень старого. Мой двоюродный дед был там кузнецом. Я говорю, ты можешь своей тетке узнать? Кузнец ведь очень известен в округе. Это такая профессия, его знали все. Значит, Эдик слетал, съездил туда, приезжает, идет, встречаемся мы, идет, смеется. Слушай, говорит, Юр, а действительно так? Я, говорит, приехал к тетке, говорит, тетя Юр, тут мне Юрка сказал, что у него дед кузнецом был. Она говорит, а як же, здоровый такой жидяра, лошадь за ногу хват, ляп-ляп и готово. Такая, да, такое дело. Да, и Эдик был действительно несравненный по чувству юмора, и он мне как-то рассказывает. Вы, конечно, помните фильм. И там есть эпизод с девочкой, которая делала ветка Колесникова, тоже уже ушедшая. И там такая мелодия звучит. Та-та-та-та-та-та-та, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Эдик сидит в углу, а хитрук, понимаете, он был великий мультипликатор. И он очень требователен, очень в работе требователен. Причем делали самые смешные сцены, он был абсолютно серьезен. И вот Вета Колесникова делала эту сцену, и он просто, Вета, пожалуйста, вот здесь вот там, чуть там, добавьте темп, здесь чуть поострее, все такое. Эдик в углу рассказывает, сидим мы в зале просмотров, ну тогда на пленке смотрели, пробовали. Эдик в углу сидит, а в это время идет там этот эпизод, та-та-та-та-та-та-та, Эдик в углу сидит, это сцена хитрука, это сцена Веты, это сцена хитрука, сделайте поправку. Да, это было такое чудо нашего времени. Да, а это, конечно, идем, конечно, к сраму. А на другом, что это за танцы на корме? Это Ванька Максимов заводит свою танцплощадку. Сейчас он где-то в Таиланде. Где?
Шри-Ланка.
Да? Вот. Волчик, Игорь Волчик со своей Ямахой. Всегда точно в тему. Откуда-то пчелочка золотая. Тумели, ей-богу, тумели. А он тот самый высокий. Да это же Франсуа Соломон. У нас есть друг из Франции. Вот такой вот. Он всегда... Фестиваль Крок поддерживал деньгами, он там занимается, у него свой бизнес, не такой, чтобы уж было там роскошно. Но он каждый фестиваль поддерживал деньгами, и это давало нам возможность проводить фестиваль. Вот возьми и честно себе скажи, жил бы без него фестиваль, только честно, то-то и оно. А Капличный что-то не видно, а то-то не знаешь, на флагманском. А вон тот с улыбкой, да это же наш флаг корабля, Алик Шпилюк такой, который, по-моему, знает бесчетное количество языков, по-английски разговаривает просто с невероятным блеском. И опять же с уникальным чувством юмора и улыбкой. Вот то самое. Улыбка – это флаг корабля. Имена, имена, имена. Да, понимаем, какая у нас команда, а уже многих нет. Фредерик Бак, Татарский, Иосиф Яковлевич Боярский, Давид Черкасский, а вот этот Веслоусый, а вот этот Исаак Магеттон, Света Куценко. Это я просто называю имена специально, чтобы они здесь прозвучали, потому что их уже нет. Их знает только круг мультипликаторов, да и уже, понятно, тоже уходит. И все эти 30 кроков идут параллельным курсом кораблями. И как прекрасна эта флотилия, когда опускается звездная ночь, и корабли освещаются гирляндами, огни переливаются, ликуют в воде, становясь ожерельем общего праздника. 30 лет. Это много, если вспомнить ушедших, и это мало, если знать, ступая на палубу, что в просмотрах, шумных разговорах, разборах полетов, застольях время, как покадровая съемка, пущенная на 24 кадра в секунду, обернется вокруг головы, и вот уже прощальный гудок. И потом твой слух и зрение возвратят тебе зарю на водной глади, теплоход, как музыкальный инструмент, смиренную красоту осени. Почему бы кому-то из молодых не сделать фильм «Встречи и прощания»? Скажут, да это же не успех, нам бы что-нибудь, чтобы побаблоиднее. Совершенно точно и прекрасно, что не успех, оно и понятно. Мы путаем успех с искусством. Браконьерский успех нам ближе, а искусство требует внимания автора. Внимание требует времени, а время – денег. И тут вопрос, кто что выбирает. Коммерция, оно, конечно, доходнее, но когда-то придется оглянуться, а за твоей личной кормой – лишь руины, вспоминая Бродского. И поэтому хотя бы кто-то, останьтесь в лавке искусств. Плывут 30 лет нашей счастливой, выстраданной анимационной жизни. Это я почему читаю? Потому что это вопрос. Смерть есть, но есть и жизнь. И это очень важно. Величественная грам-армада. Вот это зрелище. А мы слышим друг друга в звуках рюмок, разговорах, и звучащая тишина просмотров, и новые дети. И вот они, подросшие, вливаются в наше анимационное безумие. И старшие, косясь, постараниваются и думают, обмочив усы в горелке. Что-то есть в всех невиданных светом неофитах, которым мы должны передать свою лиру. Собственно, почему мы должны передавать свою лиру? А лиру сами должны свою, они смысл мастырить. Если плохо получится, можно употребить как сапожную колодку. Будет очередь на починку обуви. Мы поступим, как злой старик Державин по Давиду Самойлову. Но старик Державин воровато руки прятал в рукавах халата, только лиру не передавал. Они должны доказать право на лирическую или безумную мультипликацию, о которой еще и рук не занозили. Они должны узнать, что такое боль в искусстве. Она другая в сравнении с болью медицинской. Она внутри. Ее не выбросить, не заменить, не наложить повязку. Что делать, если охранить себя мы можем через душевную боль? Это опять новая тема, понимаете, появилась. Значит, живи без боли. Это как? Мы сегодня читаем, наша цель – жить без боли. Оно понятно, если применительно к медицине. Но представьте, если нервный центр не реагирует на боль, а у тебя нога гниет. Боль – сигнал, что в организме что-то не так. Сигнал прозвучал сегодня, сигнал принят, но как побудка на корабле. Но если организм перестал принимать сигнал чужой боли, то мы самоуничтожаемся, как человечество. Я слышу, что в какой-то комфортной стране собакам подрезают связки, чтобы не лаяли. Тогда с грудными детьми можно проделать то же самое. Лишить их крика, заодно сделать электросушилку для слез. А то как-то некомфортно их умать. Мы куда идем? Сегодня мы, мультипликация, подрезаем связки. И я знаю этих хирургов, Коновалов. комфорт, ничего, кроме распада личности. А искусство – это и есть способность переживать чужую боль. Она оставляет на ладони Франциска Ассизского следы гвоздей, которыми были пробиты руки Христа. Не эта ли способность переживать за героя бросила Горького в обморок, и на его груди жена обнаружила алое пятно, как след от удара ножа на груди его литературного героя. Во времена комфорта мы не хотим приближать чужую боль, мы ставим ей границу. Это относится, кстати говоря, к искусству. Только хотят, чтобы вот... Можно ли стихи Мандельштама читать в комфортных условиях? Невозможно. Просто иначе это... Иначе они превращаются в нечто другое. А со всех теплоходов несется крик, шум, разговоры, поцелуй, смех, блеск карнавалов. Я тебя люблю, и я тебя. Как давно мы не виделись. Ты посмотри, наши 30 лет плывут, и мы внутри этого праздника. Явление искусства мультипликации, что оно такое? Какое же название дать нашему искусству, как части общей культуры, когда событие в художественном произведении становится твоим событием? Почему времена, когда казалось не до искусства, вдруг ошарашивают твой ум, сердце, ослепительным чьим-то откровением? Возможно ли сегодня мультипликация явления, подобное хитруку? Мы обязаны понимать, какое оружие в наших руках. Оно яд, но оно и целитель. И мы, художники, обязаны предупреждать, рекомендовать дозировку, как когда-то к горлышку аптечного пузырька приклеивали ярлычки с рекомендациями для приема, где прописано, что и в каких дозах принимать и поскольку в день. Мы уперлись в технологию, в продюсерское кино и гордимся, что у нас теперь, как у всего цивилизованного человечества. Что-то я не верю в такую цивилизацию. Мы не сделали положительных выводов из государственного финансирования мультипликации. Именно этот принцип давал возможность переходить из фильма в фильм, строя планы на 2-3 года вперед. Это действительно было так. Даже в сценарном отделе говорили, какие там у тебя дальше. И у каждого из нас, каждый из нас мог составить список фильмов, что бы он хотел делать. Именно этот принцип давал возможность переходить из фильма в фильм, строя планы на 2-3 года. Хорошо, если продюсер порядочный человек, и, быть может, когда-нибудь появится их просвещенное племя. Но пока продюсер как судья, адвокат, прокурор, исполнитель приговора в одном лице. Представьте себе, каков в таком случае был бы результат судопроизводства. Фильм – это одно целое с твоей рукой, глазом, сердцем, умом и содружеством служителей МУС. Техника отчуждена от творчества воспаления. Фильм объединяется единой энергией. Ее центр – режиссер, он автор фильма. Он обязан быть посвященным, чтобы уметь заимствовать единство действий из других параллельных искусств в поэтической строке, ее ритме. В звучании музыкального инструмента, в оркестре, в слоях живописи. Они помогают чувствовать фразу эпизода и фильм в целом. Пишу и думаю, какой дьявол тебя затащил на территорию мультипликации, что тебе в ней? И теперь вот метешь по сусекам, чтобы высказать некоторые вспомогательные правила. Они есть, но они вредны, если их переводить в идеологии. И не надо изображать знания. Ты только можешь вспомнить хитрука, его измученное лицо, которое буквально сотрясалось от негодования и нетерпения пробиться сквозь невозможное к видимой только одному хитруку крошечной находке, детали действия. Но вот он откидывается на стуле, почесывает безымянным пальцем волосатую грудь, утомленное лицо освещается улыбкой, и ты понимаешь, он нашел то, над чем долго бился, лицо счастливое. Облегчение, как будто очнулся от тифа. И какие-то пошляки пытаются перевести эту невыносимую работу к производственному заданию. Будто кто-то мог сформулировать тебе задание на результат. Вот о чем писал я когда-то, теперь уже некоторое количество лет назад, когда мы собирались на наши посиделки, на наше содружество. И, собственно, это было обо всем о том, о чем сегодня мы должны думать, каждый из нас, потому что если у каждого из нас нет вот этого круга, нет той самой дружбы заветной, нет понимания товарищества как абсолютной необходимости, то у нас нет спасения от тяжелейших ситуаций. А они действительно драматичны во многих смыслах. и еще будут какое-то время, надеюсь, недолгое, но будут драматичными. Никуда от этого не деться. Когда-нибудь они найдут свой отпечаток в искусстве. Я в это верю. Но я верю также в то, что тут опять можно вспомнить отцы пустынники и жены непорочные, чтобы сердцем возлетать по области заочно, чтобы укреплять его среди дольных бурь и бит, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит неведомой силой. А там, собственно, описаны все правила. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытый сеть и празднословие не дай душе моей, но дает мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат он от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Вот, собственно говоря, и итог, который подвел на мой сайт. Спасибо.